эфире программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Обстановка на востоке Украины, где продолжаются бои с сепаратистами. Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Открывается 36-й Московский международный кинофестиваль. Эти и другие темы в ближайший час. В эфире программа «Время свободы». На востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях продолжаются бои украинской армии при поддержке добровольческих отрядов с вооруженными подразделениями местных сепаратистов. Перестрелки с участием бронетехники и артиллерии идут, в частности, рядом с городами Краматорск, Артемовск, Красный Лиман, Северск. При этом украинские военные весьма критически восприняли предложение президента Украины Петра Порошенко о временном одностороннем прекращении огня, так как, по их словам, сепаратисты явно воспримут это прекращение огня как признак слабости и вместо сдачи оружия начнут укреплять позиции и перевооружаться, что в дальнейшем приведет к еще большим потерям среди военнослужащих армии Украины. В любом случае, никакого перемирия не состоялось. О военно-политической ситуации на востоке Украины на этот час мой коллега Александр Гостев побеседовал с работающим в Донбассе украинским журналистом «Радио Свобода» Лев Костеком.
Минувшей ночью украинские военные предложили всем сепаратистам, не замешанным в убийствах, сложить оружие, гарантировали им свободу и безопасность. Это был некий ультиматум, который был отвергнут, и после этого украинские военные перешли к активным действиям. Действительно ли сейчас на востоке Украины в разных точках идут перестрелки, бои, и какова степень этого военного накала?
Стычки продолжаются. Предложение, которое было озвучено Порошенко, проигнорировано сепаратистами. В свою очередь, конечно же, военные тоже в одностороннем порядке не могут сложить оружие, потому что это будет, ну, мягко говоря, нелогично. Непонимание было со стороны военных, как это мы должны сложить оружие. Ведь для них очевидно, что никакого перемирия быть не может. И они, ну, мягко говоря, недовольны таким решением президента.
В каких районах, где именно, в Донецкой области, в Луганской области, идут активные боевые действия?
Активные боевые действия в большей мере идут в Луганской области. Там действует добровольческий батальон «Айдар». Вчера там была ситуация очень неприятная, когда они, не согласовав свои действия с руководством антитеррористической операции, пошли в наступление, попали в засаду, их там обстреляли, потом пришла подмога, их тоже обстреляли, и погибло больше 10 человек со стороны Изюма, со стороны штаба антитеррористической операции, со стороны Славянска. Сейчас таких активных противостояний нет. Военные остаются на своих блокпостах, несут службу, их обстреливают периодически, они отвечают, но в атаку им идти запрещают. То есть такого приказа нет.
В настроениях жителей городов востока Украины произошли какие-нибудь изменения? Ощущается ли какая-то привычка уже к тому, что происходит вокруг них?
Тяжело говорить о какой-то привычке. Когда на твоей улице взрываются снаряды, то вряд ли к этому реально привыкнуть. Я вчера был на одном из блокпостов, которые на выезде из Славянска размещены. То есть это уже фактически черта города. И люди продолжают уезжать из города, говорят, что ситуация там фактически доведена до предела, потому что ничего не работает, инфраструктура городская не работает, нет ни воды, ни электричества. Также огромные проблемы с продовольствием, и люди, кто может, уезжают. Опять же, есть категория населения, которая просто некуда ехать. Вот у них нет выбора, они остаются там и продолжают жить под пулями. Если отъехать немного от эпицентра конфликта, 10-20 километров, там такое ощущение, что ты попадаешь в какую-то параллельную реальность. Люди живут обычной жизнью. То есть по трассе, по которой проезжают колонны бронетехники, едут дедушки на велосипедах, в речке неподалеку купаются дети маленькие, то есть их жизнь не очень-то изменилась, и они продолжают сосуществовать с украинскими военными, которые здесь находятся, и тут к ним, к военным, нормальное отношение, назовем это так. Не скажу, что их приняли здесь как освободителей или как спасателей, но нормальное отношение. Если говорить о жителях Славянска, если говорить о жителях Краматорска и других городов, где сейчас активная зона конфликта, то они, конечно же, считают украинскую армию врагами. Они считают, что они пришли на их территорию, сломали их судьбы и продолжают убивать их родственников, друзей и разрушать их города. Конечно, не все так думают, но я говорю о подавляющем большинстве, и поскольку противостояние продолжается, обстрелы продолжаются, то накал этот тоже растет.
Украинские военные, с которыми вам удалось пообщаться, настроены решительно или нерешительно?
Как раз в этом и есть проблема, потому что военные ждут приказа идти вперед. Они маринуются под солнцем, под жарой, на своих блокпостах и говорят, когда уже нам скажут, что можно идти вперед. Потому что сейчас, в той ситуации, в которой они находятся, эти блокпосты – это такие огромные, не очень хорошо защищенные мишени, по которым постоянно ведется минометный обстрел. И даже когда я приезжаю туда, все равно продолжаются какие-то взрывы, работает снайпер, и это довольно-таки небезопасно. Постоянно новые и новые раненые, и они не понимают, почему они фактически под ударом, а ответить не могут. Они могут отстреливаться, если по ним идет огонь с нежилых районов или за черты города. Если даже кто-то из боевиков стреляет из поселка, который неподалеку, то они не могут ответить. Но расстояние небольшое, и люди, которые по ту сторону, они могут стрелять. Но приказа войти в этот поселок или выйти вообще за территорию блокпоста нет. И это, конечно же, вызывает огромное возмущение.
А силы сепаратистов растут или, наоборот, как бы уменьшаются? Наращивают ли сепаратисты свой потенциал, в том числе военный, в первую очередь?
Если какой-то рост силы есть, то не скажу, что он настолько значительный, чтобы военные его ощутили на себе. То есть здесь уже неделю или две ситуация примерно одинаковая. Военные заняли свои позиции и ждут. Чего ждут, никто не знает. Сепаратисты в это время продолжают обстреливать колонны, продолжают обстреливать блокпосты, устраивают засады, и все продолжается. Конечно же, они говорят, то есть военные говорят, что каждый день промедления – это еще плюс к штыкам врага. То есть людей, их становится больше, техники становится больше, и города, которые заняты, они укрепляются лучше. То есть они считают, что это очень плохо. Каждый час промедления – это еще жизни ребят, которым придется штурмовать потом эти города, и сделать это будет с каждым днем тяжелее.
Украинский журналист Лев Костек о ситуации в Донецкой и Луганской областях. Управление ООН по правам человека опубликовало третий отчет своей мониторинговой группы из 34 человек о гуманитарной ситуации на Украине. Документ охватывает период с 7 мая по 7 июня, ознаменовавшийся усилением боевых действий на востоке страны и наступлением на права украиноязычной части населения Крыма. Отдельный раздел отчета касается расследования трагических майских событий в Одессе. Наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов попросил представителя ведущей правозащитной организации прокомментировать выводы мониторинговой группы.
С середины апреля были убиты 356 человек, из них 257 гражданских лиц и 86 украинских военнослужащих, сообщил журналистам на презентации отчета высокопоставленный представитель ООН Джани Магацени. Отчет с тревогой констатирует разрастание вооруженного противостояния на востоке Украины, участие в нем жителей Чечни и других республик Кавказа, что признают сами повстанцы. По словам Магацени, в Донецкой и Луганской областях воцарился хаос. Там сегодня правит, если не террор, то страх. Известны случаи, когда сепаратисты без всяких оснований открывали по мирным гражданам огонь у блокпостов, или когда они бессудно казнили своих товарищей, если те отказывались воевать. По состоянию на 6 июня украинские социальные службы идентифицировали в стране 12 700 вынужденных мигрантов. Однако, по мнению наблюдателей ООН, бежавших от боевых действий и террора в Донецке и Луганске на самом деле больше, и их число увеличивается ежедневно. Другое ведомство ООН, ведущее делами беженцев, сообщает, что с начала конфликта 34 тысячи человек оказались на положении перемещенных лиц. В основном это те украинцы-крымчане, которые не захотели принять российское гражданство, за что подверглись притеснениям и дискриминации, и покинули родные места. В докладе отмечаются возрастающие сложности, с которыми сталкиваются сотрудники СМИ при выполнении своего профессионального долга. Это касается в первую очередь востока страны, где сама физическая безопасность журналистов стала проблематичной. Глубокое беспокойство наблюдателей вызывают потоки ненависти, которые переполняют социальные сети на Украине и усугубляют раскол в обществе. По просьбе «Радио Свобода» отчет Верховного комиссариата ООН прокомментировала эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Рэчел Денбер.
Well, I'm not sure that that's the question that should be asked.
Тут и там я слышу вопрос, с чьей позиции смыкается отчет, ООН, с правительственной или с антиправительственной. Могу сказать, что этот вопрос некорректный. Задача ООН — быть беспристрастной, а не занимать чью-то сторону в конфликте, привлекать внимание к нарушениям прав человека, кто бы их ни совершал, и требовать привлечения виновных к ответу. Как бы то ни было, наблюдатели не могли пройти мимо того, что похищение, вымогательство, задержание, избиение, а порой пытки и убийства, которые чинят антиправительственные силы, глубоко омрачают существование всего населения Донецка и Луганска. Хотя, конечно, основными объектами запугивания остаются общественные активисты, работники средств информации, избирательных комиссий, органов власти и управления. Как пишут авторы отчета, в течение недели, предшествовавшей выборам президента, в обеих областях ежедневно происходили акты насилия, только участившиеся в день голосования. Вооруженные лица вламывались на избирательные участки, угрожали их служащим, порой избивали или похищали их. Налетчики также забирали компьютеры, списки избирателей, урны с бюллетенями. Целый ряд участков вынужденно закрылись, и многие избиратели таким образом были фактически лишены права голоса. Если говорить о том, как правительство приступает закон, то отчет ООН перечисляет случаи нарушения прав лиц, подвергшихся задержанию, включая сотрудников российских СМИ, а также исчезновение людей в ходе антитеррористической операции. Авторы также выражают обеспокоенность тем, что украинская армия порой отступает от международных норм ведения войны и использует силу безадресно, что приводит к невинным жертвам среди гражданского населения и материальному урону.
It expresses concern about the way force has been used in the counterinsurgency operation.
Рэйчел Денбер далее коротко прокомментировала раздел отчета, посвященный расследованию событий 2 мая в Одессе.
How do we fault the Ukraine government? There are a number of missteps.
В чем правозащитное сообщество винит власти Украины в плане расследования одесской трагедии? В том, что ни МВД, ни госбезопасность в столице или по месту происшествия не информирует правозащитников о производящихся следственных действиях. Тем самым у общественности отнимают возможность независимо оценивать ход расследования. Мы до сих пор не знаем причин бездействия или пассивности органов правопорядка и пожарных. Не знаем, кто повинен в убийствах, совершенных днем 2 мая, и в поджоге Дома профсоюзов, случившемся вечером. Не знаем, соблюдают ли власти права пострадавших в инциденте и права арестованных по этому делу. Наблюдатели ООН и правозащитное сообщество в целом были неприятно удивлены, когда власти сразу по следам трагедии возложили всю вину за столкновение и гибель людей на толпу противников киевского правительства, сняв всякую ответственность со своих сторонников. ООН не признает аннексии Крыма, и потому освещение состояния прав человека на полуострове тоже входило в мандат мониторинговой группы. За отчетный период общая ситуация с гражданскими свободами в Крыму, свободой слова, мирных собраний, объединений, вероисповедания, претерпела заметное ухудшение, сказала Рэйчел Денбер из Human Rights Watch. Так называемые проукраинские элементы сталкиваются с дискриминацией в учебных учреждениях и на работе. Руководители и активисты коренного крымско-татарского населения испытывают преследование и ущемление своих культурно-национальных прав.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. А в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого на здании проектного института «Киевпроект» висит заметная растяжка «Правый сектор». Вчера во дворе института собралось около 20 журналистов с камерами и микрофонами. Как выяснилось, наш корреспондент Елена Фанайлова, к правому сектору возвращение уволенного директора «Киевпроекта» имело косвенное отношение.
«Киевпроект» — это типовой советский проектный институт, скучное и довольно крупное серое здание. Дворик его напоминает, например, дворик РИА Новостей в Москве. К журналистам подошли трое людей и пригласили войти в здание. Одного из них представили директором «Киевпроекта», который возвращается в свой кабинет на законное место после полугодового увольнения. На втором этаже охрана не хотела открывать коридорный отсек, но быстро сдалась под эмоциональным натиском Андрея Семидитько, руководителя антирейдерского союза предпринимателей Украины. После того, как взволнованного директора усадили в кресло, я попросила Андрея рассказать, что все это значит.
Это здание принадлежит «Киевпроекту». «Киевпроект» — это единый как стратегический институт, который фактически строил или проектировал весь город Киев еще с 40-х годов. Здесь находятся архивы, проекты всех зданий в этом городе. Все сети, начиная от секретных сетей, туннелей, которые действительно под Киевом происходят, заканчивая электрическими проводами, то есть все-все-все здесь находится. Фактически оборот этого проектного института, в котором еще входят порядка там 12 проектных институтов, которые отвечают там за энергию, за землю, водоканалы, то есть которые проектные такие специализированные, оборот 200 миллионов гривен. прошлом году, в августе месяце, это здание попало под рейдерскую атаку. Два гражданина, Пермяков и Даянц, руководили захватом и вытянули на улицу руководителя, которого вы сегодня видели, Ярослава Михайловича Питгайнова. Он был председателем правления. Это акционерное общество, в которое есть 5 предприятий, которые владеют контрольным пакетом акций, 90% акций. 6 августа прошлого года фактически произошел рейдерский захват и был выброшен весь состав руководства на Питгайнова, на двух членов наблюдательного совета были возбуждены уголовные дела. При Януковиче была такая практика по отъему собственности. Для того, чтобы человек не защищался, на него дальше было возбуждалось уголовное дело по надуманному предлогу. Их объявили в розыск, и им пришлось покинуть территорию, ну, прятаться, скрываться. После революции, когда руководство прокуратуры, это весь захват связывают с гражданином Пшонкой, Артем Пшонка, это сын генерального прокурора Пшонки. После того, как они покинули страну, нарушили схемы по контролю над правоохранительными органами. И стало возможным откатать ситуацию обратно. Были выиграны суды, которым восстановили в должности Ярослава Михайловича в должности директора, руководителя. И сконцентрировали в одних руках 90% акций. И когда пришло время вернуться на предприятие, правоохранительные органы продолжали вызывать на допрос. И сюда здесь руководителя не пускали на предприятие. И для того, чтобы упаковать ситуацию, спрятать ее, да, они пригласили, сдали в аренду правому сектору, это наиболее такая дееспособная общественная организация, политическая организация, и впутали или даже так ввели в обман, обманули руководителей правого сектора. Таким образом, символика на здании появилась правого сектора. Все окружающие думают, что здесь никто их никуда не пустит, все серьезные люди, все было захвачено, типа захват. На самом деле, вы видите, сейчас нормально произошло. Мы предложили, как антирейдерский союз, зайти на предприятие именно таким образом, под камерой, с общественностью, с представителями самообороны Майдана, с представителями прессы. И мы зашли, вернули на законное свое рабочее место руководителя предприятия.
Андрей Семидитько, руководитель антирейдерского союза предпринимателей Украины. Вопрос о правом секторе затронул Александр Кумаркин, представитель акционеров «Киев-проекта».
Что тут непонятно, что тут делает правый сектор? Правый сектор – это молодая, но достаточно влиятельная политическая партия. Она представляет собой некий неизвестный, да, некий X, который захватчики взяли и привлекли. Наверное, каким-то очень хорошим предложением коммерческим, я так понимаю. Потому что мы на самом деле не обладаем сейчас информацией о том, на каком основании они здесь находятся. Но мы, в принципе, предполагали, что они не будут вмешиваться, потому что, ну, это как бы не для них, да. Естественно, у нас были контакты. Естественно, мы показывали ситуацию. Естественно, мы с руководителями правого сектора встречались. Мы говорили о том, что мы законные собственники. Мы говорили о том, что нам не следует препятствовать. Они нам обещали, что они не будут влазить. Сомнения были. Однако, вот видите, все обошлось.
Ну и, наконец, комментарий Борислава Березы, пресс-секретаря Дмитрия Яроша. С ним мы встретились на лестнице через 15 минут после завершения событий.
Правый сектор является политическим движением. Более того, к нам достаточно часто обращаются люди за помощью. Когда это обращаются обычные граждане Украины, которые хотят от нас получить то, что они ждут, от людей, которые от структуры, которая рождена на Майдане, это разумно. Когда бизнес-структуры пытаются вмешать правый сектор в свои интересы, это недопустимо. Здесь просто арендуется один из этажей. Как юридическая организация, мы снимаем помещение. Если какая-то из сторон хочет нас вмешать в этот процесс, это не удастся. Более того, в случае, если кто-то будет рассказывать, что правый сектор на их стороне, это обойдется очень дорого этой стороне, как репутационно, так и в финансовом плане. Мы будем подавать иск и защищать свою репутацию. Правый сектор отслеживает интересы граждан или юридических бизнес-структур. Понимаете, использование нашего имени – это пятно на нашей репутации. Это недопустимо. Хватит того, что об нас пытается постоянно вытирать ноги агитпроп Российской Федерации. Мне хватает этого более чем. Ну, единственный вопрос. Здесь нигде не была найдена визитка Яроша, нет, на всякий случай? Если нет, тогда мы точно не имеем отношения к этому.
Вы не знакомы с решением суда?
Нет, я даже вам скажу честно, я не знал, что... Вообще мне непонятно, почему здание, которое раньше принадлежало государству, сейчас кому-то принадлежит. Пшонка сбежал, Янукович сбежал. Вам не кажется, что пора вернуть помещения, которые приватизированы были во времена правления Януковича, государству? Как минимум, суд должен в этом разобраться. И решения судов, которые были сделаны тогда, могут быть оспорены сейчас государственными службами, если они захотят. Если они не захотят, то надо выяснить, почему они не хотят этого делать.
А с кем вы договаривались, когда правый сектор сюда заходил?
У нас есть хозяйственный отдел, который разговаривал с директором тогда, насколько я знаю, который предложил нам взять в аренду одно из помещений. Предложение было интересно. Скажу честно, были определенные торги, мы торговались по условиям. В итоге на год у нас есть договор здесь.
А как вы будете сейчас решать снова руководство?
У нас есть договор. Это пусть занимаются субъекты хозяйственной деятельности. Но еще раз вам говорю, мы не будем становиться ни на одной из сторон. Раз. Второе. Мы считаем, что спор между двумя бизнес-структурами должны решать бизнес-структуры. Нас и так вчера пытались. Мне, кстати, предлагали вчера повлиять на решение судов определенных. Мы этим тоже не занимаемся. У нас есть другие цели и задачи. Наша задача – отстраивать Украину. И на сегодняшний день мы с этим справляемся не очень хорошо, потому что мешают всякие вот такие вот ситуации.
Борислав Берёза, «Правый сектор», Киев. Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Московский городской суд сегодня рассматривает апелляционную жалобу на приговор по болотному делу в отношении 8 человек. В феврале этого года Замоскворецкий суд признал их виновными в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. 7 человек получили реальные сроки от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. Единственной подсудимой, получив условный срок, оказалась Александра Духанина. В апелляционной жалобе адвокаты просят отменить обвинительный приговор и освободить их подзащитных. Почти все фигуранты этого эпизода болотного дела уже около 2 лет находятся в следственных изоляторах. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Самое мягкое наказание, подразумевающее лишение свободы, было назначено подсудимому Ярославу Белоусову – 2,5 года колонии. 2 года и 7 месяцев колонии судья назначил Артему Савелову. По 3,5 года получили Степан Зимин, Алексей Полихович и Денис Луцкевич. На месяц больше, на 3 года и 7 месяцев, был осужден Андрей Барабанов. Сергей Кривов получил самый большой срок наказания – 4 года колонии. Александру Духанину, единственную из 8 обвиняемых, осудили условно – на 3 года и 3 месяца, с испытательным сроком еще на 3 года. Эти сроки 24 февраля этого года огласила судья Замоскворецкого суда Наталья Никишина, подведя итог почти 9-месячного процесса. Суд признал всех 8 подсудимых виновными в участии в массовых беспорядках и в совершении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Многие правозащитники, наблюдатели и адвокаты назвали это решение суда несправедливым и незаконным. В апелляционной жалобе адвокаты осужденных просят отменить обвинительный приговор и оправдать их подзащитных. Надежды на это, правда, не так много, признаются защитники. При рассмотрении апелляции адвокаты надеются в большей степени на снижение сроков наказания, говорит адвокат подсудимого Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский.
Мы рассчитываем, не знаю, оправдаются наши надежды или нет, что или все или кому-то хотя бы будет изменена мера пресечения, и реальный срок будет изменен на условный, потому что большинство ребят, они уже отсидели по 2 года или около того. Вот у меня, например, Ярослав Белоусов, у него как раз 9 июня было 2 года содержания под стражей. Конечно, это исключительно чрезмерный срок за то, что произошло на Болотной площади.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Один из общественных защитников, участвовавших в этом процессе, Сергей Шаров-Долане, также не верит в оправдание. Цитирую. «Вряд ли эта машина даст задний ход. Она на это не способна. Единственное, на что можно надеяться, это сокращение сроков. Если оно и будет, то, скорее всего, небольшое, но даже 2-3 месяца имеют значение. Для двоих фигурантов, Ярослава Белоусова и Артема Савелова, это критически важно. Их срок близок к завершению. Если его сократить, их не успеют этапировать. Оформление документов и доставка в колонию занимают несколько месяцев». Конец цитаты. Почти все из осужденных в рамках этого так называемого первого болотного дела провели в следственных изоляторах около 2 лет. Они были задержаны непосредственно сразу после событий 6 мая, весной и летом 2012 года. После вступления приговора в законную силу почти все из них смогут подать прошение об условно-досрочном освобождении. Как полагали некоторые наблюдатели, Ярослав Белоусов и Артем Савелов получили минимальные сроки, поскольку доказательства, представленные в их отношении стороной обвинения, были наименее убедительными. Белоусова обвиняли в том, что он кинул сотрудника полиции неустановленный твердый предмет желтого цвета. Савелову уже вменялось, что он выкрикивал лозунги, а он страдает заиканием, и применял насилие в отношении полицейского. Во время апелляционного рассмотрения защита намерена представить доказательства, подтверждающие невиновность Артема Савелова, говорит его адвокат Фарид Муртазин.
Мы предоставили по Артему Савелову алиби о том, что он не участвовал он не находился, он был уже задержан, когда все началось. И сотрудники полиции, мягко говоря, наговаривают. У нас есть документы, подтверждающие о том, что потерпевшие дают ложные показания, давали все время. И мы, соответственно, их готовы представить в апелляционной инстанции. Кроме того, у нас остались те свидетели, которые видели Артема Савелова, который уже находился в автозаке. Сотрудники полиции его никак не могли задержать, потому что он уже был задержан. Спустя 1 минута 49 секунд после прорыва оцепления он был уже находился уже в автозаке. А сотрудники полиции говорят о 20-30 минутах после прорыва оцепления. Кроме того, у Артема Савелова проблемы со здоровьем в СИЗО. Никто этим не занимается, не лечит и не оказывает ему медицинскую помощь. Его заикание прогрессирует. Поэтому мы в процессе надеемся отменить незаконный приговор и назначить, соответственно, освободить в связи с невиновностью Артема Савелова.
Говорил адвокат Фарид Муртазин. По оценке независимого адвоката Юрия Костанова, в болотном деле не было никаких признаков массовых беспорядков, за исключением применения насилия демонстрантами. Но и оно, по мнению адвоката, было оправдано.
Самая тяжелая ошибка, которая допущена, я полагаю, по этому делу, состоит именно в том, что людей привлекают за сопротивление незаконным действиям власти. Власть, когда она не руководствуется законом, когда она на ходу меняет правила игры во время уже самой, это уже не власть, это произвол. Власть только тогда власть, когда она руководствуется законами. Иное приводит к совершенно ужасным последствиям, как в данном случае, кстати сказать. Из текста приговора я не увидел, что эти 8 человек применяли оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства и так далее. Ничего этого нет. Что сопротивление, которое они оказывали полиции и солдатам, было вооруженным сопротивлением. Это же необходимые признаки состава преступления. Значит, нет состава. Насилие, повторяю, оно единственное, что осталось. Там же был такой эпизод в приговоре, очень четко описан. Турникеты они пытались сдвинуть куда-то, чтобы пройти самим и отодвинуть шеренги этих солдат. Это вполне правомерные были действия. Людям, которые пришли реализовывать свое право на свободу собраний, свободу митингов, демонстраций и так далее, конституционное право, им сказали «нет». И поставили мужиков в масках, этих шлемах, бронежилетах, с дубинками. И что, значит, тому с дубинкой можно врываться в толпу и начинать избивать. А этот схватил за дубинку и даже вырвал ее. Вот это уже нужно сажать в тюрьму. Это никакого отношения не имеет ни к закону, ни к справедливости, которая сама по себе правовая категория. Что приговор по закону должен быть справедливым. Чего в данном случае, конечно, близко нет.
Говорил адвокат Юрий Костанов. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти посчитали эти события массовыми беспорядками, однако правозащитники неоднократно заявляли, что ситуация была спровоцирована самой властью. На акцию вместо заявленных 5000 собралось несколько десятков тысяч человек, отмечает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. И правоохранительные органы должны были обеспечить беспрепятственное проведение акции, считает правозащитник.
Ответственная власть должна была подумать, как способствовать проходу большому количеству людей, не только ограничить место проведения, а наоборот, расширить место проведения, сделать так, чтобы туда можно было пройти без всяких препятствий. А если препятствие возникает, то оперативно должен был человек на месте, который принимал бы все ответственные решения. Что происходило на самом деле? Был сужен проход. Возникает вопрос, а почему он был сужен? И организаторы об этом не знали. Либо это провокация, сознательная провокация, чтобы потом можно было изобразить мирных граждан, которые пришли на согласованную акцию, что они организовали беспорядки, и весь этот сценарий того, что произошло, был написан заранее. Второе, что это просто было по глупости. Защитники, адвокаты пытались расследовать это обстоятельство. Вот Лукин, уполномоченный прав человек в Российской Федерации. Он был 6 мая, и он пытался разобраться. Он пытался способствовать тому, чтобы люди прошли. Так что выяснилось? Он не нашел того человека, кто распоряжается. Сванидзе, человек, член общественной палаты, он давал показания на процессе, он говорил прямо, когда мы пытались разрешить те конфликты, которые возникали из-за давления такого, мы не нашли человека, который мог бы распорядиться.
говорил Лев Пономарев. Сейчас фигурантами болотного дела являются более 30 человек. 11 уже осуждены, еще столько же амнистированы. В конце мая, начале июня 2014-го, спустя 2 года после акции на Болотной площади, обвинения предъявили еще 3 активистам. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Комитет по культуре Государственной Думы России одобрил законодательную инициативу депутатов ТЛДПР, которые предлагают ввести штрафы за публичное неоправданное употребление иноязычных заимствований, для которых есть синонимы в русском языке. В качестве примеров парламентарии приводят такие слова, как «дилер», «бутик», «менеджер», «сингл», «перформанс». Зампредседателя комитета по культуре Зоя Степанова заметила, что документ нуждается в доработке, предложив уточнить список слов, не рекомендованных к употреблению. Однако саму идею борьбы за чистоту русского языка похвалила, добавив, что к этому должны подключиться не только законодатели, но и общественные организации. Рассмотрение законопроекта назначено на 1 июля. Борьбой за чистоту языка от заимствований, просторечий и вульгаризмов любили заниматься многие тоталитарные режимы, ведь под контролем государства должны были находиться все аспекты человеческого существования. Советский Союз был не исключением, и нынешние депутаты-пуристы, по сути, наследники тех государственных и культурных деятелей, которые боролись с нежелательными языковыми элементами еще в начале 30-х годов. Об этом говорит заведующая кафедрой медиаречи факультета журналистики РГГУ, автор книги «Советская пресса за чистоту языка» Евгения Басовская. С ней беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Евгения Наумовна, вот мне кажется, что вот когда государство начинает активно браться за чистоту языка, за борьбу за чистоту русского языка, это какой-то очень нехороший симптом какой-то болезни общественной, государственной. О какой болезни, на ваш взгляд, здесь можно говорить?
Я бы уточнила вашу формулировку. Я бы сказала, не государство начинает, а государство продолжает. Потому что наше современное государство во многом наследует государству советскому, а то никогда не переставало бороться за так называемую чистоту языка. Это была одна из любимых идей советской идеологии – создание нового языка, достойного строителя коммунизма. Ну вот не знаю, чего должен быть достоин русский язык сегодня, но, в общем-то, алгоритм тот же – попытка улучшить язык, вместо того, чтобы улучшить мир, который в этом языке отражен. Я думаю, что это симптом большого самообмана. Это проявление некого идеологического, простите за тавтологию, идеализма, видение мира через какие-то очки, видение мира через какой-то магический кристалл. Вот я запрещу языку быть плохим, и все дурное, что в нем было воплощено, исчезнет из моей жизни. Ну и кроме того, это, конечно, свойство жестких режимов пытаться командовать абсолютно всем, в том числе личной жизнью. Ведь язык, ну а точнее речь, это во многом проявление личности каждого. И вдруг человеку пытаются навязать сверху язык, на котором он должен говорить. Не язык, отражающий его культуру, его мировоззрение, его темперамент, а некий идеальный язык, отражающий принципы государства.
Вы написали довольно объемный труд как раз на эту тему, на тему борьбы за чистоту языка при советской власти. А в какие годы этот вопрос стоял особенно остро? Во времена сталинских репрессий?
Было несколько таких моментов. Первый раз кампания борьбы за чистоту языка развернулась в середине 30-х, ну, чуть раньше пика репрессий. Прямой связи с репрессиями не было. Во главе движения за чистоту языка в середине 30-х, ну, точнее, в 1934 году, был Максим Горький, который в статье о языке обрушился на вульгаризмы, провинциализмы. Как мне кажется, ну, это моя гипотеза, моя версия, мне представляется, что в форме борьбы за чистоту языка партия тогда и советское государство отторгали реальную народную жизнь, настоящую народную жизнь, настоящую народную культуру. То есть государство себя объявило народным, но при этом народу своему не доверяло, народ свой не любило. И вот это неприятие народного языка очень ярко проявилось в публикациях Горького и тех, кто его поддержал. Ну, на примере романа Федора Панферова «Бруски» тогда демонстрировались ужасы вульгаризмов. Хотя в действительности вульгаризмы есть не что иное, как отражение простоты, грубости и особого очарования народной речи. А следующий, так сказать, припадок очищения языка был в поздние сталинские годы, уже после Великой Отечественной войны, и практически совпал с так называемой борьбой против космополитизма, когда советское государство добивалось национальной чистоты, торжества русской идеи, когда возвращались многие ценности и символы Российской империи. И тогда формой борьбы за чистоту языка как раз была вот вновь сейчас обострившаяся защита языка от иностранного влияния, от иностранных слов. Ну вот, в частности, была такая кампания очищения терминологии. Литературная газета очень активно выступала за отказ от иностранной терминологии. Ну, как вы, наверное, понимаете, достижения на этом пути были невелики. А третий момент активизации борьбы за чистоту языка – это уже 60-е годы, и надо сказать, что гораздо более симпатичные люди и с гораздо более привлекательными идеями тогда выступали. Главным здесь сторонником не то чтобы очистки, но заботы о языке был Корней Иванович Чуковский, который, как известно, придумал замечательный термин «канцелярит» и пытался образумить современников, показывая им, что не надо на языке бюрократии разговаривать в несоответствующей этому сфере. Но и здесь победы были тоже не вполне очевидны. Я сама читала, как в одном из советских журналов с умилением писали: «Мы многого добились. У нас теперь вместо «не курить» на некоторых табличках появилась надпись «У нас не курят». И вот казалось, что потеснен канцелярит, но, впрочем, канцелярит далеко не ушел со своих позиций. Так что, вы знаете, если это долгий путь окинуть взглядом, мы увидим, что, во-первых, эта борьба никогда в действительности не есть борьба за язык, и, во-вторых, она не дает, собственно, лингвистических результатов. Какие-то побочные, идеологические, например, политические, может быть, да. И сегодня это вряд ли дума о языке как таковом, это скорее дума о том, как нас раздражает глобализация, как нам не нравится американизация. Ну вот сейчас мы запретим английские слова, перестанем есть гамбургеры и выйдем на свой особый российский путь. Я думаю, что это очередная иллюзия.
Но вот с другой стороны, действительно, я думаю, многие обыватели тоже очень раздражены какими-то иностранными заимствованиями. Всегда есть и вот эти ссылки на то, что люди из старшего поколения не понимают, что пишут газеты. Ну и действительно бывают случаи такого безвкусного употребления каких-то иностранных заимствований. И это уже вопрос действительно, наверное, к носителям языка в принципе. Но почему такое занятие, как борьба за очищение языка от заимствований, оно лишено смысла с точки зрения нормальной лингвистики?
Ну, вне всякого сомнения, раздражение обывателей понятно, и я сама такой же раздраженный обыватель. Вообще, давайте подумаем, нормальное состояние обывателя – быть раздраженным. Его и погода тоже очень сильно всегда раздражает, уж не говоря, например, о ценах. То есть мы вообще склонны быть недовольны своей жизнью. И язык здесь не составляет никакого исключения. Нам многое не нравится, людям старшего поколения не нравится, как одевается молодежь, не нравится, как она ведет себя, и не нравится, как она говорит. В каких-то случаях критика речевых явлений бывает абсолютно правильной, совершенно справедливой. Здесь только очень важно, вот если говорить с позиции лингвистики, не путать язык и речь. Потому что речь всегда конкретна, речь существует во времени и пространстве, и каждый из нас отвечает за свою речь и может делать ее лучше, безусловно. И не допускать ошибок, и не применять слова, значения которых не понимаешь ты, или значения которых неизвестно твоему собеседнику. В конце концов, это вопрос здравого смысла, вкуса, такта. Но все это относится к речи, а не к русскому языку, как колоссальной, сложнейшей системе. Язык – это система возможностей. Понимаете, когда мы приходим в огромный магазин, от нас зависит, что взять с полки. Да? Один человек возьмет натуральный сок, а другой – водку. И не надо обвинять магазин. А то получается, как в том старом анекдоте, у вас водка не свежая. Да? Я выпил 3 бутылки, и меня так рвало. Та же история. Язык предоставляет возможности. Если ты не хочешь использовать непонятное слово, неблагозвучное слово, не используй. Забота о чистоте языка имеет некоторые смыслы только в том случае, когда мы занимаемся просвещением, когда мы массовому носителю языка объясняем, например, почему то или иное слово вот здесь вот уместнее, чем другое, рассказываем тонкости какие-то, связанные со стилистикой, с историей слов, объясняем, как возникают ассоциативные поля, обучаем разумному применению языковых средств. Вот это все, конечно, не обязательно называть борьбой, это, наверное, лучше назвать образованием, просвещением, повышением уровня культуры, и это может давать плоды. А от лозунгов, от деклараций никогда не бывает проку, а от запретов, ну, если они поддерживаются какими-то репрессивными мерами, бывает обычно очень краткосрочный эффект.
Лингвист Евгения Басовская по поводу намерений Министерства культуры России и российских депутатов законодательно защитить русский язык от иностранных слов. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня день открытия 36-го Московского международного кинофестиваля. В его конкурсной программе 16 лент из разных стран мира. Фильмом открытия станет российско-американская кинокартина «Красная армия», посвященная хоккеистам клуба ЦСКА. На закрытии 28 июня покажут блокбастер из США «Планета обезьян. Революция». Подробнее об открывающемся сегодня Московском международном кинофестивале расскажет моя коллега Лиля Пальвелева.
Московский международный кинофестиваль. Фестиваль начинается с ложки дегтя. Ожидалось, что на открытии покажут «Левиафан» Андрея Звягинцева. Не сложилось. Фильм, представлявший Россию на Каннском фестивале, а до того показанный на кинотавре, был неласково встречен российскими чиновниками от культуры. Но режиссер категорически отказался вносить в свое творение какие-либо изменения. В основном конкурсе Россия будет представлена двумя картинами. Это «Да и да» Валерии Гай-Германики и «Белый ягель» Владимира Тумаева. О фестивале мы попросили поразмышлять кинокритика Валерия Китчина. Ему слово.
Московский кинофестиваль всегда был, в общем, главным в России, и он занимал очень почетное место в мировой табели о рангах. Сейчас, конечно, ситуация резко изменилась. Я думаю, что по значению Московский фестиваль уступает даже кинотавру, хотя он международный, а кинотавр, в общем, национальный фестиваль. Тем не менее, как событие, Сочинский фестиваль явно превосходит московский. Но московский остается нашим единственным главным большим международным фестивалем. Потерял он, собственно говоря, в первую очередь зрителя. И это придает ему некую такую келейность. Из события, которое, ну, по крайней мере, в течение первых десятилетий существования фестиваля имело резонанс по всей стране, в Москву съезжались из других городов даже любители кино, и огромные толпы народу возле кинотеатров, очереди за абонементами на фестиваль и так далее, и так далее. Все это вошло в легенды. Но тогда фестиваль все-таки был такой единственной форточкой в мировое кино. Раз в два года к нам в закрытую страну вдруг прорывались фильмы мирового экрана.
Это действительно было будоражащим событием. Ты рвался все на свете посмотреть, это было большое счастье.
Боже мой, из центра города я пилил куда-то в кинотеатр Ереван, куда-то в Дегунино, или там в дворец спорта, то есть невозможно было билеты достать. Ну, правда, все-таки железо за нами сработало здесь, как реклама. Конечно, это было событием, конечно, запретный плод всегда сладок. Этот запретность исчезла, на наших экранах идет все, и Московский фестиваль перестал играть роль такой форточки, но одновременно он потерял своего зрителя. Вот в залах Московского фестиваля в основном курсируют из зала в зал аккредитованные журналисты, которым писать об этом фестивале, и узкая группа синеманов, которые готовы смотреть вот эти фильмы. Но их мало для того, чтобы заполнить залы, и они довольно часто бывают полупусты. Естественно, и для всего мира Московский фестиваль перестал быть некой экзотикой. Сюда тоже вот сквозь эту форточку прорывались и мировые звезды, причем приезжали первые звезды. Сейчас этого тоже нет. Заманить сюда мировых звезд гораздо проще на премьеру их очередной картины в прокате, чем вот на Московский фестиваль. Показателем того, как фестиваль спал с лица, может служить тот факт, что сейчас иной раз фильмы идут даже без английских субтитров. То есть мы уже не рассчитываем на западных журналистов, на те самые толпы мировой прессы, которые приезжают на любой крупный фестиваль мира.
Вы сказали, что кинотавр даже этот фестиваль проигрывает. За счет чего?
Причина, я думаю, проста. Сочинский фестиваль собирает то, что сотворило российское кино за год. Этим он интересен. Все-таки интересно, что происходит в отечественном кино, которое больше невозможно увидеть на экранах практически нигде. Как известно, русский фильм на экранах – большая редкость. Московский же фестиваль, международный фестиваль, пожалуй, уже не способен что-либо представить всерьез. Потому что ему, как правило, достаются объедки с барских столов. Других, более крупных, более престижных фестивалей. Ну, я уж не говорю о главной тройке – Каннский, Венецианский и Берлинский фестивали. Но даже и такие фестивали, как Карловы Вары, на первом же повороте обскакивают Московский фестиваль. Вот туда еще съезжаются люди со всей Европы, особенно молодежь. Он нашел свою нишу в системе мировых фестивалей. Московский фестиваль, к сожалению, долгие годы не может найти ни эту нишу, ни принцип отбора фильмов. Поэтому они кажутся достаточно случайными. И поэтому его внеконкурсные программы, вот уже многие годы, намного интереснее конкурсных.
Но я еще от многих слышала, что и программа документального кино привлекает больше внимания, чем художественного.
Несомненно. Потому что в документальном кино нет такой конкуренции фестивалей. И вообще документалистика сегодня в мире, да и в России, пожалуй, сильнее игрового кино. Она больше соотносится с жизнью, и она показывает эту жизнь очень остро и неожиданно. Кроме того, Московский фестиваль – это случай увидеть хиты недавно прошедших мировых кинофестивалей. Здесь можно увидеть какие-то картины с Каннского фестиваля, Берлинского фестиваля, прошлогоднего Венецианского. Именно вот эти программы побочные, если отобрать какие-то главные названия, то можно набрать вполне 10-15 картин, которые просто необходимо посмотреть.
Из таких упомянутых Валерием Кичиным побочных программ отметим еще две ретроспективы фильмов классика польского кино Кшиштофа Зануси и российских фильмов, снятых по сценариям Юрия Арабова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В Испании сегодня празднуют коронацию принца Астурийского. Он провозглашен королем Филиппом VI, заменяя отрекшегося от престола в его пользу отца, короля Хуана Карлоса. По испанским законам монарх царствует, но не правит, то есть выполняет в основном представительские функции. Тем не менее, смена царствующей особы вызвала в Испании бурную полемику. О том, в чем она заключается, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В эти дни ведущие испанские политики делают прямо противоположные заявления. Если председатель испанского правительства и глава правящей консервативной народной партии Мариано Рахой утверждает, что большинство испанцев искренне преданы монархии, то руководитель так называемой фракции левых плюралистов, коммунистка Айолара, уверен в обратном. Ну а лидер испанской социалистической рабочей партии, главной оппозиционной силы в парламенте Альфредо Перес Рубалькава, хотя и поддерживает монархию, признает, что рядовые социалисты являются сторонниками республики. Разумеется, у каждой из спорящих сторон есть своя логика. Вот, к примеру, Мариано Рахой считает, что испанцы обязаны монархии своей демократией, поскольку именно при короле Хуане Карлосе произошел исторический переход страны от авторитарного режима генерала Франко к современному.
Я уверен в том, что испанцы смогут перевернуть эту страницу нашей истории в спокойной обстановке, преисполненной благодарностью его величеству королю. Я хочу, как глава правительства, отдать дань человеку, который в течение 39 лет олицетворял единство испанцев и является символом нашего существования в условиях мира и свободы. Это историческая личность, с которой неразрывно связана наша демократия. Все мы перед королем в неоплатном долгу.
Между тем, для коммуниста Лары королевская власть – это анахронизм, пережиток тоталитарного прошлого. Он вспоминает, что монархия, ликвидированная в 1931 году, была восстановлена именно диктатором Франко, находившимся у власти до 1975 года. При этом у народа никогда не спрашивали, хочет ли он иметь короля. Так что сейчас, считает Лара, пришло время провести референдум по вопросу о монархии, а заодно доказать, насколько существующая власть действительно демократична и уважает мнение народа. Кайо Лара.
Монархия утратила свой имидж, поскольку устарела. В 21 веке нельзя говорить о каких-то правах на руководство государством, получаемых от рождения. Так считает подавляющее большинство наших граждан. Авторитет монархии также утрачен из-за коррупционного скандала, которому оказались причастны члены королевской семьи.
Речь идет о деле, которое ведут уже несколько лет следователи в отношении королевского зятя Иньяки Урдангарина, подозреваемого в незаконном присвоении государственных фондов в особо крупных размерах. Впрочем, коммунисты не одиноки в своем отрицании монархии и требовании референдума. Их точку зрения, к примеру, разделяют испанские «зеленые» и активисты новой левой партии «Мы можем». Эта партия имеет внушительный электорат. На майских выборах в Европарламент она получила 5 депутатских мандатов. Но, пожалуй, самыми радикальными противниками монархии являются региональные сепаратисты – каталонские, галисийские и баскские. К примеру, депутат от баской группы «Амаюр» Сабино Куадро разыграл на минувшей неделе целый спектакль на парламентской трибуне. Он красовался в футболке с лозунгом в пользу референдума и размахивал баскским флагом.
Мы, Амаюр, заявляем, нам не нужна замена одного короля на другого. Мы никого из них не хотим. Ни отца, ни сына, ни франкистского духа, которые они оба исповедуют. Нам навязывают монархию, отказывают народу в возможности сделать выбор. Долой монархию, да здравствует республика!
В последние дни противники монархии высказываются не только на парламентской трибуне. На улицах и площадях испанских городов проходят массовые манифестации протеста под республиканскими лозунгами. И тем не менее, испанский парламент подавляющим большинством голосов одобрил переход власти к будущему королю Фелипе VI. Так что ни у кого не возникают сомнения, что коронация состоится и что Испания пока останется монархией. О расстановке сил в испанском обществе рассуждает известный мадридский социолог Антонио Гарсия Тревихано.
Сегодня монархию поддерживает примерно треть населения. Речь идет о представителях разных социальных групп. Есть другая треть, которая, как и первая, не склонна к каким-либо переменам, поскольку довольна жизнью. Однако ей не нравится, к примеру, коррупционный скандал, связанный с монархией. Представители этой группы, хотя и предпочитают монархию, но и не отрицают возможности установления республики по образцу, существующему в США или Франции. И, наконец, третья часть населения категорически против монархии.
Тем не менее, и Гарсия Тревихано, и другие независимые наблюдатели полагают, что соотношение сил между монархистами и республиканцами в Испании довольно шаткое. Именно такой ситуации они объясняют поспешность, с которой король, находящийся в полном здравии, который до недавнего времени заявлял, что не собирается покидать трон, вдруг объявил о своем отречении. Обычно хорошо информированная электронная газета «El Confidencial Digital» утверждает, что отречение монарха было вызвано предстоящей в июле отставкой уже упомянутого Переса Рубалькавы, лидера социалистов, имеющих в парламенте 110 из 350 депутатских мандатов. Существует мнение, что новое руководство партии, соответственно, парламентской фракции, в отличие от нынешнего, не станет поддерживать монархию, а это могло бы усложнить, если вообще не аннулировать, процесс престолонаследия. Впрочем, даже при нынешней расстановке сил в парламенте испанские республиканцы не собираются отказываться от своих идей после коронации. Коммунисты уже разработали что-то вроде дорожной карты борьбы за республику. Она предусматривает организацию уличных протестов и референдума. Ну а Гарсия Тревихано считает, что судьба монархии во многом будет зависеть от будущего короля. Сможет ли он завоевать симпатии испанцев? Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени. Всего вам доброго!
В
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».